Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас епископ Бродницкий Фома, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий святейшего патриарха Кирилла. Владыка, а можно к вашему имени обратиться? Мы с Костей в журнале «Фома» много лет проработали, поэтому, когда мы узнали, что к нам вы придете, епископ Фома, мы подумали, вот интересно, ведь у каждого из нас какое-то свое особое, ну, восприятие апостола Фомы. У вас наверняка тоже. Я думаю, что многих наших слушателей вообще впервые, там, когда они услышали это имя, это было связано со стихотворением Сергея Михалкова «Фома неверующий», ну, простите, да, которого в итоге съел крокодил. А какие у вас ассоциации, отношения, если можно так сказать, с апостолом Фомой?
Надо понимать, что вера прежде всего это жизненный путь, к чему мы идем, к чему мы стремимся. А на этом жизненном пути, тернистом, сложнейшем пути, встречаются всякие изъяны по-человечески.
Но вот апостол Фома, который сказал, пока не увижу и пока не вложу перстов своих в его раны, не поверю. Казалось бы, человек проявляет сомнения, неверие. С другой стороны, в Акафисте апостола Фоме есть такие слова: «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым, веру утвердивы». Парадоксально, неверованием добрым, веру утвердивы.
Вот это как раз как есть подтверждение, как раз-таки вот это доброе неверие от недостаточного жизненного подвига и опыта. Недостаточного жизненного подвига.
Трезвого взгляда на себя.
Конечно, естественно. То есть нет предела человеческому совершенствованию. Если мы даже что-то умеем, если мы постулаты какие-то изучили, это не определяет нас, что мы все достигли чего-то, это выучили, здесь мы опыта набрались, все, мы глубоко верующие люди. Это образ жизни глубоко верующего человека, и к нему надо стремиться всю жизнь. А что касается неверия, вот этого доброго неверия апостола Фомы, вы, наверное, знаете, многие наши слушатели знают, он же был, почему его назвали близнецом? Потому что был он очень похож на Спасителя. И апостолы, ученики неоднократно его путали с Христом, и он в очередной раз подумал, что, увидев его, апостолы подумали, что увидели воскресшего Христа. И опять же, здесь нельзя утверждать, что его отрицание — это его состояние души и сердца. Он это сказал, потому что безумно любил Христа, но разве может неверующий человек взбодрить апостолов? Мы знаем, когда Спаситель пошел воскрешать Лазаря четверодневного, как апостолы завозмущались, потому что это шествие угрожало Христу погибелью. Они готовы были побить его камнями. И какими словами апостол Фома взбодрил всех?
Пойдем, мы умрем с ним.
Да, пойдем, мы умрем с ним. Но разве может неверующий человек произнести такие глубокие, осмысленные, красивые слова?
То есть сомнение Фомы после воскресения уже Христа — это такое сомнение парадоксально от избытка веры.
От избытка любви даже. От избытка любви. Мы знаем по преданию, что он настолько любил Христа, что вот в этой новости, которую ему ученики, собратья его сказали, мы видели воскресшего Спасителя, он побоялся от своей великой любви, побоялся разочароваться в этом.
Чтобы не ошибиться хотя бы даже ни в чем, вот,
конечно,
не мог себе позволить.
Он побоялся разочароваться. Не из-за того, что он сказал, да, ничего
знаете,
не знаете.
О чем я думаю? Мне кажется, вот этот вот момент, когда Фома в ультимативной форме говорит, пока не увижу, не поверю, это тоже свидетельство о каких-то очень близких отношениях с
Христом.
То есть он имеет такую дерзость требовать.
Эта дерзость, опять же, эта дерзость, она не наполнена наглостью. Она не наполнена грубостью. Эта дерзость переполнена любовью. Ведь и Господь нам говорит: дерзайте.
Вот, кстати, очень хорошая модель поведения, потому что, как правило, в связи с православным христианством упоминается смирение, а есть же еще дерзайте.
Конечно.
И это тоже
конечно,
для христиан вполне
конечно,
приемлемая такая
смирение,
форма.
Смирение, только самое настоящее, чистейшее смирение, переполненное любовью, проявляет, показывает, раскрывает воистину настоящего верующего человека. Если ты смиренный, это не значит, что ты слабый.
А дерзновение? Вот как смирение и дерзновение сочетаются?
Дерзновение — это, знаете, смирение, наполненное любовью, желанием достигнуть. Угу. Вот мы ставим перед собой что-то, конкретную задачу, и мы всеми силами, невзирая на то, что там нас отговаривают или даже упрекают, или говорят, вообще осуждают, мы понимаем глубиной свое сердце и одухотворяемой молитвой мы стремимся к этому и достигаем. Вот как раз Господь это говорит: дерзайте. Ведь если по большому счету, кто из нас может сказать, что он достоин причаститься тела и крови?
Ну,
если кто-то
да.
из человек скажет, что я достоин, мы знаем, как этого человека назвать.
Как?
В прелести пребывающем. Так и здесь. Мы со смирением, со страхом, с трепетом, но дерзаем и идем вперед. И Господь нам за наш вот этот путь, за нашу любовь, за нашу готовность все пройти, все вытерпеть, но достигнуть. А в жизни каждого человека мы к чему прежде всего должны стремиться и чего достигнуть? Царства Небесного. И мы ради этого готовы все претерпеть. Вот это как раз есть путь настоящего, глубоко верующего человека.
То есть парадоксальным образом смирение и дерзновение – это не две противоположности.
Естественно.
То есть смирение – это не пассивность, а дерзновение – не наглость.
Это две добродетели. Как они могут… Это только, опять же, здесь надо понимать, что дерзновение – не наглость. А именно христианское дерзновение – это две добродетели, они не могут быть противоположны друг другу.
Что, мне кажется, две стороны одного и того же чувства, вот,
да, возможно,
любви и доверия к Богу.
Возможно, конечно.
Ну, к такой деятельной любви, я бы сказала. Не сидеть на печи, а именно действовать.
Любовь,
да.
Она должна быть действенной. Mm-hmm. Она не должна быть пассивной. Ведь даже Господь говорит: кого люблю, того наказываю. А наказание – это что? Это действие.
А, кстати, такая фраза пререкаемая в том смысле, что она требует, наверное, осмысления и пояснения, потому что ее же очень легко принять, ну, чересчур, скажем так, вульгарно, в кавычках, что вот Господь такой мстительный, с такой с плеткой или с мухобойкой, ах, вот тебя люблю, тогда я тебе сейчас пошлю такое
ну,
вот испытание.
Ну, как барин с холопами.
Ну, не совсем,
да.
Мы
такой,
опять
такой
же,
тренер,
да.
который издевается над тобой.
Не
а
совсем
вот, как
так.
Как это понимать правильно?
Не совсем так. Любовь, опять же, она бывает разная. Любовь бывает рабская, любовь бывает сыновняя, и любовь бывает отеческая. Если мы боимся, если мы любим от того, что мы боимся, ну, это вот как раз о чем вы говорили. Боимся быть наказуемые. Это неправильное отношение. Мы должны бояться от того, чтобы не обидеть. Ведь наши дети, да, вот маленькие дети, они много чего не понимают, но они боятся своих родителей.
Боятся расстроить.
Боятся что, расстроить, да, ну... боятся обидеть, боятся причинить боль. Вот у нас такая должна быть любовь. Мы Бога боимся не потому, что Он такой злой, и Он нас накажет очень сильно и очень больно, а мы его боимся, потому что мы его любим, как самое любимое, дорогое и близкое. Именно к такому отношению мы должны стремиться, каждый человек.
Мне еще, знаете, что кажется? У нас же у всех есть какие-то свои вывихи. Бывают искривления позвоночника, да, бывают такие же искривления, наверное, и в душе, и прочее. И вот эта фраза «кого Бог любит, того наказывает», возможно, она родилась из наблюдения, как... ну, вот есть какие-то особенные, выдающиеся люди, которым, ну, столько испытаний выпадает. А Господь же, когда что-то такое посылает, Он посылает ровно столько, сколько мы в состоянии понести. Это значит, что вот эта самая человеческая душа, у нее там, ну, извините, такие мышцы, что она и с этим справится, но она от этого все больше выправляется. То есть вот было, например, было какое-то искривление, становится прямой. В идеале такие люди, они святыми же ведь потом оказываются.
Вот вы скажите, на кого в жизни можно положиться? Именно на того, кто реально делает. Может быть, этот человек в чем-то и сопротивляется. Может быть, этот человек в чем-то и проявляет характер. Может, он даже где-то и возмущается. Но он делает. Он трудится. Он прилагает все усилия. И опереться можно только на то, что сопротивляется. То есть силу оказывает. Mm-hmm. На вату мы никогда не оперемся, потому что мы провалимся. Так и здесь. Господь, понятное дело, Господь каждого испытывает верой прежде всего и готовностью служить Ему, Богу. Но сверх того, что человек не в состоянии понести, Господь, понятно, никому не дает. Он всем дает по силам. Просто у нас люди бывают ленятся, очень любят себя и боятся, когда их по жизни лишний раз тревожат. Или что-то в чем-то где-то как-то проявляется некий дискомфорт. Вот. Это не из-за того, что Господь такой плохой. Мы ведь чаще всего проблемы себе сами создаем. И потом от этих же, и от этих же проблем мы сами же и страдаем. И все сваливаем на Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Бронницкий Фома, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим накануне праздника, накануне престольного праздника Донского монастыря, день памяти Донской иконы Божией Матери. Вообще в русском православии есть такая какая-то особенная традиция почитания богородичных икон, и у каждой из них, ну не у каждой, но есть такие знаковые какие-то иконы, с которыми ассоциируются те или иные исторические события, там, с событиями 17 века начала, мы знаем, связана Казанская икона Божией Матери, ополчение, и вся история Минина и Пожарского, там, Фёдоровская икона Божией Матери, это семейная икона дома Романовых, и поэтому там, вот, допустим, преподобная мученица Елизавета Фёдоровна. Почему Фёдоровна? Потому что Фёдоровской иконы крестили с этой иконой. А вот в чем, скажем так, особенность, не знаю, какой-то вот, ну, фишка не то слово, но такая вот отличительная черта нашего восприятия, нашей любви к Донской иконе Божией Матери?
Конечно, для... Я не хочу умалять веру и любовь других православных христиан, но для русского народа Царица Небесная всегда была, есть и будет особо любимой и всегда особо прославлялась и почиталась. И в доказательство всему этому у нас много-много, наверное, как ни в какой другой поместной церкви, огромное количество чудотворных икон. Это как раз ответ неба на почитание земли. И, наверное, ни в какой другой церкви нет стольких икон чудотворных Пресвятой Богородицы, как в Русской Православной Церкви. И одна из них — это особо нами любимая Донская икона Божией Матери, которую уже почитали как чудотворную еще при Дмитрии Донском донские казаки. Она в это же время была принесена в Москву. А в 1591 году, когда в очередной раз на Москву напали крымские татары, Москва была практически беззащитной, потому что все силы были брошены на защиту северной границы нашего Отечества, на Великий Новгород. Здесь несколько десятков стрельцов находилось. Патриарх Иов поручает, благословляет вынести чудотворную, особо почитаемую Донскую икону Божией Матери из Московского Кремля. Был совершен крестный ход по стенам Москвы, и икона торжественно поставляется на то место, где сейчас находится Донской монастырь. Поставляется в Шатровую церковь походную в честь преподобного Сергия Радонежского. И как гласит предание, учение, перед этой иконой всю ночь молился царь Федор Иванович. Молился как раз-таки об избавлении Москвы от врагов. И опять же, по преданию, царю сообщили, что враги бежали. Их, конечно, догнали под Коломенским, разгромили, но, тем не менее, Москва была освобождена. Царь прежде всего, многие ученые, конечно, оспаривают это событие, кто-то присваивает это к мастерству Бориса Годунова, кто-то еще какие-то аргументы приводит, но мы, опять же, как верующие люди, должны в этом видеть поддержку, помощь Царицы Небесной, и царь Федор Иванович именно так и узрел в этом событии, и в благодарность повелевает построить храм в честь похвалы Пресвятой Богородицы. Чуть позже, через 2 года, по благословению патриарха Иова, был основан Донской монастырь. И с того времени, с 1593 года, каждый год торжественным крестным ходом из Кремля икона приносилась в Донской монастырь, совершались торжественные богослужения, молебны, акафисты. В советские годы эта традиция была утрачена, скажем так, упразднена, но в этом году мы отмечаем 25 лет, как мы возобновили традицию принесения Донской иконы Божией Матери. В наше время она приводится из Третьяковской галереи. В этом году мы 31 августа в 10 часов торжественно встречаем Донскую икону Божией Матери. А 1 сентября, воскресенье, в этом году выпадает, состоится в 10 часов утра, состоится торжественное богослужение, которое возглавит его святейшество, святейший патриарх московский Всеруси Кирилл, священный архимандрит Донской обители. Поэтому всех наших слушателей, всех желающих приглашаем преклониться, помолиться у великой нашей московской святыни.
А ее потом обратно в Третьяковку.
Да, мы 2 сентября ее провожаем, торжественно служится молебен перед проводами, и ее провожаем обратно в Третьяковскую галерею. И так каждый год уже на протяжении 25 лет.
Знаете, Владыка, вот эта практика из музея переносить икону в монастырь или в храм, а потом возвращать обратно в музей, к ней относятся очень по-разному. Кто-то говорит, что иконе вообще в музее не место.
Ну,
да?
Естественно.
Вот,
это
что это,
да,
как
да.
это? А, но, с другой стороны, там есть условия хранения необходимые с температурным режимом и прочее. Вот. А ряд искусствоведов, причем среди них есть глубоко верующие люди, они считают наоборот. Ну что вы, это такая ценность, что рисковать ею имеем права.
Да. Здесь прежде всего мы не вправе никого осуждать, мы никого не осуждаем ни в коем случае. Мы понимаем искусствоведов наших, потому что они действительно прежде всего относятся к иконе не только к Донской. Мы знаем, что в Третьяковской хранится и Владимирская, и Троица Рублева. Относятся прежде всего как древнейшему историческому экспонату, которому требуется особый уход, защита, и в этом плане не правы. В этом плане они правы. И мы не вправе требовать, претендовать. Мы, конечно, молимся, надеемся, что, может быть, когда-то ситуация поменяется. И братья Донского монастыря, и паломники Донского монастыря, прихожане, жители Москвы будут иметь возможность почаще прикладываться к этим великим нашим святыням. А пока мы благодарим Бога, что у нас и такая возможность имеется. Раз в году приносится икона к нам в монастырь. Ведь не все монастыри удостаиваются такой святыни. Та же Троица Сергиева Лавра, Троица Рублевская не приносится? Не приносится. А мы имеем огромную, огромную радость встречать хотя бы один раз в год нашу главную святыню. И в этом благодарение Богу.
Вы прям просияли, Владыка, когда начали об этом говорить. Донская икона, видимо, для Донского монастыря, это не просто реликвия, а что-то большее.
Это не реликвия. Вы знаете, это наша жизнь. Это наша жизнь, наше утешение каждого насельника монастыря. И это наша сила. Каждый день мы совершаем братский молебен. Вы знаете, конечно же, что в Донском монастыре есть еще одна великая святыня, это нетленные мощи патриарха Московского Тихона. И каждый день братья совершают молебен и спрашивают благословения у святейшего патриарха Тихона, и спрашивают благословения у Царицы Небесной на предстоящий день, на послушание, на труды, на благо обители. Поэтому ничего в обители нашей не совершалось и не совершается без поддержки, без заступничества, без благословения Царицы Небесной, святителя Тихона. Поэтому это не реликвия, это что-то особое, духовное, великое, мощное, без которого мы не можем жить.
Наверное, стоит пояснить, какая связь между Донским монастырем и патриархом Тихоном. Почему его мощи сейчас находятся в этом месте, хотя, ну, пожалуйста, есть Кремлевские соборы, есть Елоховский собор в Москве. Ну, то есть масса мест, где они могли бы быть.
Мы знаем, что святейший патриарх Тихон практически 3 года пребывал в Донском монастыре. Какое-то время он был под строжайшим домашним арестом, какое-то время его освобождали из-под ареста, а в 1925 году святейший приставился и по завещанию был похоронен в Малом соборе нашего монастыря. Поэтому, можно сказать, за вот эти почти 3 года центр Русской Церкви сместился в Донской монастырь. И все вопросы церковные, вот даже дом наместника, историческое здание, памятник архитектуры, на 2-м этаже располагалась канцелярия святейшего патриарха Тихона, и заведующий канцелярией был священномученик Иларион Верейский. А внизу, опять же, в доме наместника, находилась приемная патриарха Тихона, где святейший принимал всех приходящих к нему.
А дом наместника до сих пор в этом здании?
Да,
дом наместника. Ваша келья тоже там?
Да, да, да.
Как это,
и мой рабочий кабинет как раз располагается там, где работал, трудился священномученик Иларион Верейский.
А что вы в этой связи чувствуете?
Ну, что мы должны чувствовать? Конечно же, особый страх и трепет мы чувствуем, потому что, понимая свою немощь, осознавая свою немощь, и, с другой стороны, благодарность Богу за ту возможность трудиться, молиться в таких великих святых местах, где трудились исповедники, наши соотечественники.
Я как раз вспомнила сейчас, когда погрузилась как-то в историю жизни патриарха Тихона. Момент, который меня в тот раз больше всего удивил, был связан с его отношением с чекистами, которые его охраняли. То есть человек арестован, его держат в Донском монастыре. Понятно, что это одно из лучших мест, наверное, в Москве и в целом на планете, но тем не менее он там под домашним арестом, и вот вся та скорбь, наверное, и боль за происходящее вокруг и происходящее с людьми в его стране и с верующими, и с неверующими, со всякими. Он же за всех переживал,
конечно.
За всех болел. Вот. Это даже в самом лучшем месте способно привести человека вот в какое-то состояние уныния или, может быть, озлобленности и так далее. Но только не его. Он чекистов поздравлял там, например, с Рождеством. Вот когда я об этом узнала, мне какое-то время потребовалось, чтобы переварить эту информацию. Потому что мы же в обычной жизни как реагируем? Там кто-то попытается в очередь пролезть вперед нас, у нас уже все, там все внутри кипит, волосы дыбом, глаза сверкают, гром, молния и конец света. Мы с этим человеком как так, как он смеет, что это такое, вот куда-то, а вас тут не стояло. Патриарх Тихон, тех людей, которые его, максимально, насколько могли, да, унизили и задвинули, и создали в его жизни такие условия непреодолимой силы, с
это
которыми...
Это как раз-таки, да, я прошу прощения, да, перебиваю, да. Дополняю. Это как раз-таки показатель глубоко верующего человека. А глубоко верующий человек и любящий человек, он не знает, что такое обида за те притеснения. Ведь несколько раз на святейшего покушались. Один раз на некрополе Донского монастыря на него покушались. Один раз в 1924 году на него покушались в самих покоях, где он жил в своей келье. И мы знаем, что был убит, застрелен его ближайший помощник, келейник Яков Полозов. Но глубоко верующий человек, как бы ему не досаждали, как бы ему пакости не делали, он никогда не озлобится. И вот яркий пример — патриарх Тихон. Он любил всех до последнего.
Ну, вот было три кандидата на патриаршество, да, тогда, которые выбирали на соборе 17-18 года по жребию. И тогда, по-моему, говорили,
самый строгий, самый умный, но выбрали самого доброго.
Да, вот самый строгий был владыка
Арсений.
Арсений.
Анастасий Грибановский, Арсений Стадницкий и Тихон Белавин.
А не Антоний Храповицкий.
Антоний Храповицкий.
Самый умный, как раз был
самый
Антоний,
яркий,
да,
самый харизматичный. Да, ого-го, да, там,
да,
просто,
да,
вау.
Совершенно верно.
Но выбрали самого доброго,
самого
Божьим
доброго
промыслом.
Ну, жребий пал.
Жребий, ну, Божьим, да, промыслом вот так получилось, да.
Оказалось, что это было так наперед.
А время было такое. Вы знаете, в это смутное, тяжелейшее время именно самый добрый человек мог бы справиться. Mm-hmm. Людям в предстоящих скорбях, которые надвигались тогда на наше Отечество, не нужна была ни строгость, не умность, а любовь. И святейший патриарх дал им эту любовь всем.
Это не значит, что он не был строг к себе, и что он был
неумен.
Нет,
это не значит,
наоборот,
что...
это блестящий,
это значит,
ум был.
Это не значит, что он, как бы выразиться современно, несовременно, это не значит, что ему было все равно, что происходит в стране. Нет, если бы ему было все равно, он бы не стоял до последнего, но мы его называем исповедником, потому что он сохранил чистоту православия. Благодаря вот этой его доброте, его любви, его скромности, кротости, никакие не обновленцы, не раскольники. Да, они появлялись, потому что они поддерживались советской властью, но они силы не имели, они исчезали моментально, потому что в центре всего был Господь и любовь святейшего патриарха Тихона.
Вот на этой ноте просто очень... правильно, мне кажется, именно на ней, на такой ноте заканчивать беседу, как ты у нас, владыка, привели к этой высоте размышлений, переживания, любви. Спасибо огромное, епископ Бронницкий Фома, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы вас поздравляем и всех наших слушателей с наступающим праздником Донской иконы Божией Матери, с вашим престольным праздником.
Можно будет ее увидеть.
Обязательно. Надо приехать, помолиться. Приглашаем всех.
Напоминаем, что с 7 сентября по 15 сентября у вас в монастыре в Донском будут мощи святителя Луки, воина Ясенецкого. Тоже все могут прийти и помолиться, к этим мощам приложиться. Спасибо огромное за эту беседу. Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Благодарю. До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера».